Очень добрый день, наши зрители студии «Перспектива». А сегодня мы будем перспективно смотреть на перспективные вещи. И начнем так, с футбола, так как Катар, там футбол. И сегодня у меня в гостях дома, в субботу, я так бы сказал, как вот правильно это, наверное, как у Месси, помните, было «Золотые бутсы» вручали, потому что он там футболист года и так далее. Я скажу так. Золотая бутса российского интернета Ютуба Дмитрий Юрьевич Пучков. Добрый день.
Добрый день.
Дмитрий Юрьевич, сколько вы этих золотых бутс имеете? Я не знаю, я не сосчитал.
Не знаю. Как материальное выражение, чтобы призы какие-то? Нет, почти ничего нет. Есть призы за лучшую компьютерную игрушку получал в 2006 году, а так нет. Только на словах.
Хорошо, вот затронули тему про эти лучшие компьютерные игрушки, эти чебурашки. Я тогда два объявления, если вы не против. Я сегодня, потому что люди спрашивают действительно, что произошло с моей студией, с каналом и так далее. Я завтра это воскресенье, 18 часов по Москве, у Александра Пески из Швейцарии буду делать стрим и объясню об этом достаточно подробно, как там все и какие службы. Кстати, вылезли, Дмитрий Юрьевич, службы самые интересные. Это раз объявление. А второе объявление от всего сердца. Ну, и вам, Дмитрий Юрьевич, и всем людям, которые поддержали в такой момент. И помните, мы смеялись, когда я спросил в прошлый раз тогда, прибавится ли подписчиков в той студии. Я вам скажу. Ваше было видео, потом Александра Артамонова вышло видео, которое собрали, ваши два видео собрало больше миллиона просмотров. Оба.
Ну, отлично.
Как для меня, я вас умоляю, это вы знаете. И прибавилось выше 30 тысяч подписчиков.
Отлично.
32 видео ваши, вот я говорю, вот, уважаемый Артамонова, 30 тысяч чем-то. Ну вот враги, видите, не могли позволить, чтобы литовец прорвался.
Это опасно, да.
Это опасно кому?
Ну, я уже не помню, все время рассказываю, вам, наверное, не рассказывал, что как только у меня годами на моем канале в Ютубе, годами, у меня 15 тысяч подписчиков в месяц. Ни больше, ни меньше. Вот так. Ну, кто-то там отписался, подписался, в среднем 15 тысяч в месяц. Как только ракета попала в украинское ЦИПСО, подписчиков сразу стало 10 тысяч в сутки. То есть, за месяц 300 тысяч. Как это так? То есть, вы сидите там и руками все это подкручиваете. Вот здесь вот у вас оптимизация для полезных каналов. А я вредный, мне пессимизация. Мне наоборот все укрутить. Этим добавляют, мне убавляют. Они там внимательно за этим следят. И, естественно, противоположных точек зрения даже техническим путем не допускают. Ишь, у тебя там аудитория разрастается. Недопустимо, нет.
Да-да-да, у литовца какого-то, который за год вошел не только в российский рынок, а, я скажу так честно, за 11 месяцев работы канала, как он открылся в январе, как приехал Дмитрий Георгиевич Джангиров тогда в Сейм к нам, и тогда в Вильнюсе сделал свою книгу-презентацию про Трампа и Байдена новую. И вот начали меня как-то уважать люди и так далее. Так практически 11 месяцев для меня было свыше 18 миллионов просмотров.
Солидно.
Я вас умоляю. Это просто какой-то... И вот это, наверное... И вы помните, недавно, кстати, была такая статья, что французский Макрон, мне кажется, и этот Шольц, der Offizieren, да, Шольц объявил, что надо быстрее и сильнее бороться против российской пропаганды, русской, с методами вот этой вот ютубовской и интернетной войны. И вот. А вкратце вам скажу, что вылезли уши, что перехват моего канала произошел ребятами Навальнятами. А подождите, Дмитрий Юрьевич, а кто их спонсирует? Это ж Польша.
О, кто бы мог подумать, а?
Да, так, да. А вот, знаете, тут недавно же мы хотели Лукашенко свергнуть, врага такого.
Да,
так
да, да.
Литовцы, польские уши, так это Речь Посполита, она же как-то вот работает.
Да.
Что я с вами хотел обсудить? Да, это... Ай, кстати, у вас очень любят шутить и подшучивать на такой, какая-то чульпан есть, да, такая? Деятельница.
Хаматова, да.
Актриса, да. Сказать вам секрет литовский. Если вы переведете, есть такое слово по-литовски «чульпти», а «чульпти» по-литовски – это «сосать». То есть, если мы так посмотреть через некоторую импровизацию, это, ну, она вообще-то сосалочка, так что не обижайтесь на нее, она бедная, ну, поймите.
Кошмар.
Да. И хотел бы спросить у вас, как вы думаете, почему это легендарная тоже кандидат в президенты, это, как вы шутите ее, вот Ксения Собчак, а че она убежала-то в Литву? Конечно, потом вернулась, но вот ваше мнение.
Ну, убежал, тут это вопрос-то такой. Первое, и оно же на всякий случай убежало. То есть, ищут ли лично ее? Объявлена ли она в розыск? Нет, не объявлена. Но на всякий случай лучше убежать и пересидеть. То есть, это абсолютно естественная реакция. Раз там кого-то задержали из сотрудников, так, сейчас вот тут в сторонку отойдем, посмотрим, чем закончится. Поднимем связи, провентилируем ситуацию, и когда все успокоится, тогда вернемся. Как их назвал пресс-секретарь президента? Это испуганные патриоты. Так-то они патриоты, но тут немножко испугались и на время убежали за кордон. Посидели, посмотрели, ничего опасного, можно возвращаться. С точки зрения закона она ничего не нарушала. У нее паспорт, возможность выезжать куда-то. Ну, правда, тут же давай рассказывать, что было куплено 2 билета на разные рейсы. И типа тупые менты побежали ловить ее в аэропорт, а она вот тут вот уехала. Ну, я как бывший тупой мент могу сказать, что никто тебя не ловил, никто тебя не задерживал, иначе никуда бы ты не делась. Даже с такими гениальными решениями, как покупка билетов на разные самолеты. Это не смешно вообще. Там есть транспортная милиция, которая все это видит насквозь. Вот, на границе бы задержали. Ну, а поскольку не нужна, как в анекдоте про неуловимого Джо, его действительно никто не может поймать. Нет, просто нафиг никому не нужен. Ну, вот убежала, вот вернулась. А с точки зрения закона ничего не нарушила. А вот с точки зрения, как на это смотрят граждане, а чего это ты бегаешь? А чего, если ни в чем не виновата, чего ты побежала-то? А чего вернулась? А что это вообще такое? Ну, выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как-то так.
Знаете, вы знаете, помните эту старую КВНскую шутку про Собчак, когда там говорит так: на скачках была замечена Ксения Собчак. Ну, не сразу, конечно.
Но нехорошо издеваться над внешностью, не будем.
Не будем. Хорошо, а я тогда, у меня появилось, пока вы комментировали вот с точки оперативной, а я с точки гешефта, вот где гешефт? А наш кандидат президенты, так как помните, такая кандидат Тихановская.
Да.
Такая, а наш, но я вас умоляю, она ж в Вильнюсе, тут тусуется, бегает, она, ей дали как кандидату. Она же официально, типа, белорусский уже президент, квартиру дали.
Ага.
И самое интересное, я вам скажу, самое интересное, когда было это ковидное ограничение, все закрыто, нельзя было тут в Литве двигаться, по районам ездить, ой, там ничего нельзя. Она везде ездила. И знаете, самое смешное было, мы тогда с бывшим соратником шутили так, что есть, знаете, такие массажные салоны, Дмитрий Юрьевич, ну, массажные mm-hmm. салоны. Да, они они заполонили их, все, там девушки из Украины. Mm-hmm. У всех ковидные ограничения, там дырочные, закрыточные, все нельзя, ничего. А эти салоны работают. Так мы подумали, что Тихановской открыли там салон в этой квартире и разрешили массажем заниматься. И вот я думаю, что Ксения Собчак, как будучи вот эта оперативный тоже кандидат в президенты, она тоже захотела такую квартиру. Даже прибыльная, наверное, думаю.
Ну, это вряд ли. И она все-таки тут, на мой взгляд, надо различать, что Собчак кандидатом в президенты, это в очень больших кавычках, ее назначали внутри Российской Федерации. То есть она для какой-то группировки внутри российской власти, она своя. А Тихановская для Белоруссии никакая не своя. И ее там в кандидаты в президенты назначают американцы и держат ее исключительно с единственной целью. То есть точно так же, как там вот организуют некие военные формирования из белорусских нацистов и сепаратистов, там какие-то батальоны по освобождению Белоруссии. То есть готовят военное вторжение на территорию Белоруссии, готовят восстание внутри Белоруссии и вооруженное вторжение снаружи. Для этого нужны, ну, конечно, если там американские вооруженные силы вторгнутся в Белоруссию, это недопустимо. Они на территорию суверенных государств не вторгаются. У них там демократия, свобода и закон. Зато можно набрать белорусских нацистов, сформировать из них батальон какой-нибудь. Можно спонсировать белорусских сепаратистов внутри страны. Ну, как вот какая-нибудь это, помните, у них там нехта была, где там два балбеса сидят в Польше, за ними там сидит, это как она у них называется, я не знаю, филиал ЦРУ польский, руководит этими двумя клоунами, а они руководят массовыми беспорядками в Минске. Так, давайте, вот 20 тысяч идут туда, 20 тысяч идут сюда. Очень хорошо получается. Ну вот, вот таким барбосам дают деньги и рассчитывают на, так сказать, вооруженное восстание внутри Белоруссии. Когда, например, удастся захватить какой-нибудь город белорусский, например. Это сложно. То есть я в такое не верю. Александр Григорьевич там все-таки крепко осознает ситуацию и подобного не допустит. Но подняв восстание внутри, это же все эти сказки, что там злой ОМОН, мой брат пошел за хлебом, никого не трогал, а злой ОМОН его избил, значит, его там в это, в камеру и все такое. На самом деле все не так. На самом деле вдумчиво и долго готовился государственный переворот внутри Белоруссии. Подготовлены люди, организованы схроны с оружием, из которого будут убивать полицейских, военных и представителей спецслужб. Все это никакие не шутки. Ну, то есть, вот, если подобное удастся провернуть опять вооруженным путем внутри Белоруссии. То есть, вот, например, это, так сказать, условная оппозиция, а точнее сепаратисты, захватили какой-то населенный пункт в Белоруссии. Тут же можно запускать снаружи батальон, понимаете, освободителей. Вот он пошел на территорию. А здесь уже Тихановская. А я президент в изгнании. При этом она умная, тупая, может чем-то руководить, не может. Это вообще никакой роли не играет. Это вот кукла, надетая на руку Госдепа, которая будет говорить и делать то, что ей скажут. Вот для этого Тихановская нужна. Поэтому ее так берегут, поэтому она вот квартиру дали. Да, может при этом открыть там массажный салон. По-русски называется дрочильня это заведение. Вот. И немножко зарабатывать еще на этом очень даже может быть. Ну, Собчак до таких высот, конечно, не дотягивает. Это какая-то внутрироссийская фигня, которая не работает вообще никак. Чисто дымовая завеса для запуска, так сказать. Ну, не один у нас кандидат в президенты. Целых два или даже три. Понятно, никто за нее не проголосует. Никому она не нужна. Есть у нас это, интеллектуалы, представленные в родной стране очень богато. Был такой Владимир Вольфович Жириновский, царство ему небесное, который, когда первый раз избирался в президенты, он выступал с предложением закопать все радиоактивные отходы на границе с Прибалтикой и поставить там вентиляторы, чтобы к вам радиацию дуло. Ну, после таких мощных предложений за него проголосовало, по-моему, 8%. Но это говорит не только о том, что вот это вот мягко говоря, нездоровый в голове человек. Это говорит о том, что и среди электората нездоровых больных на голову аж целых 8%. Это печально. Такие есть, да. Но, увы, они есть в любом обществе. Вот.
Сейчас слушал, и я вам могу сказать, вы страшный человек.
Да.
Вы сейчас так пробежались вот по следам, вот следопытно так пробежались от Нехты, Польши, Литвы, Беларуси. Ну вот вам и картинка, что случилось в моей студии, как перехват. Просто там, знаете, вот есть такая классная притча, знаете, когда медный грош всегда терся в кармане с золотой монетой. Ну, терся, и он начал блестеть там от этой золотой. И он вдруг подумал, что он сам золотая монета. Так вот, у нас случилось то же самое, и умники начали умнеть. И, в принципе, вот так оно и происходит, когда они кто-то им настолько комплиментов, наверное, обговаривает, что они подумают, что они уже гуру каких-то раздумий и философии. А и, кстати, вот этот, не знаю, политкорректен, но тогда скажу так. Два больших умника-философа сидят рядышком, ну, кабинки две, в туалете, знаете. И они сидят на толчке. И один так спрашивает. Уважаемый коллега, а какать – это физическая работа или умственная? Он так сидел, говорит. Коллега, отвечаю, если бы это была бы физическая работа, я бы кого-нибудь нанял. Так вот кто-то, сидя на толчке, вдруг думает, что он занимается умственной работой. А действительно, попадос получился большой, и ответственность будет большая. Поэтому я хочу переселиться, знаете, в 14-й год, знаковый, кстати, год, когда падал Боинг. И если вы помните... Было Евровидение. И тогда, в 2014 году, Евровидение победил бородатый женщин. Ну, не знаю, как его этого назвать, Кончитан Вюрст этот. Я вам сейчас немножко расскажу, и мы переселимся теперь сразу на Катар, если вам будет ассоциация.
Можно я вас чуть-чуть перебью? Перебейте. Примечание важное. Это да. Вот как вы про Чулпан Вюрст. Это, если я правильно помню, по-немецки колбаса. Да? А по-русски Кончита колбаса звучит вообще убойно просто, да. Замечательный персонаж, да. Извините, перебил. Да.
Нет, я про... Так вот, ведь никто не понял, что это был глобальный знак. Глобальный знак какой? Конфликт культур. То есть, когда мусульмане, мир мусульманский, исламский смотрит с традициями, с семьями и так далее, и видит, что в Евросоюзе вот этот колбасный какой-то что-то побеждает, они понимают, с Евросоюзом договариваться нечего, там нету с кем. Это был раскол глобальной цивилизации. Но Европа это не цивилизация, но я так утрирую немножко. Так вот, смотрите, теперь Катар, кстати, после России Катар, на Россию наезжали, хотели отобрать футбольный чемпионат. Получили чульпан, да? А теперь с Катаром. А там же этих трубодырочных, видите, как глушат конкретно. То есть, вам не кажется ли вам, что через Катар показываются глубочайшие конфликты или противоречия против этой деградации медуз и вот это приходящей в Европу исламизации традиций?
Ну, оно такое со всех сторон странное, на мой взгляд. То есть, если взять людей, которые, например, из Африки бегут в Европу, почему они бегут? Потому что в Африке жить тяжело. Уровень жизни крайне низкий по всем показателям. Еда плохая, медицины нет, образования нет. Ну, в разных местах по-разному, но в целом в Европе лучше. Поехали туда. Вот они приезжают в Европу. Зачем их в Европу пускают, для меня загадка. Я бы вот понял, знаете, как в Соединенных Штатах. Ты кто? Образование у тебя какое? Я доктор наук. Доктор, добро пожаловать. Кандидат, тоже добро пожаловать. Да. Слесарь, до свидания. Водитель, до свидания. Не нужен. Вообще не тут мексиканцев своих хватает. Мы пускаем только лучших. Мы со всех обществ собираем сливки и забираем к себе. Как вот есть хороший пример. У нас при советской власти была отлажена система поиска талантливых детей. Вот у нас тут северо-запад, это вот где Санкт-Петербург и вокруг до севера. Вот, ну вот, ищут везде, ищут талантливых детей. Талантливые дети рождаются не в семьях аристократов, у людей не как у собак. Они где угодно рождаются. В семье рыбака, слесаря, профессора может родиться гений. Его надо найти в школе. Нашли. Привезли его в Питер. В Питере государственный университет, а при нем есть специальный интернат для одаренных детей. И там их учат. После вот школу они, так сказать, заканчивают. Где с ними работают уже в школе университетские преподаватели. После этого дети идут учиться в университет. Заканчивают университетский курс. И вот они его заканчивают. А тут уже их встречают представители Microsoft, Sun Microsystem, Intel и всех остальных. Добро пожаловать к нам в Силиконовую долину. Представляете, как удобно, что мало того, что тебе талантливого ребенка нашли, так его еще обучили, подготовили. Тут можно сколько угодно рассказывать про советскую систему образования, плохую, которую уничтожили, сломали. Но почему-то так получается, что продукты советской системы образования элементарно устраиваются на преподавательскую работу в массачусетские технологические, в Стэнфорды и прочее, и прочее. И все у них хорошо складывается на территории Соединенных Штатов. Вот таких забирать, высасывать как пылесос со всей планеты, это правильно. Зачем африканцев Европа пускает к себе, для меня непонятно. То есть в Европе поколениями, там, столетиями воспитывали людей, в первую очередь дисциплинированных, которые ведут себя так, как надо вести. Следят за порядком, соблюдают чистоту. И самое главное, у них очень высокая культура труда. То есть вот если немец там что-то делает, то у него получаются Мерседесы и БМВ на выходе, и Майбахи еще. Очень высокая культура труда. А для того, чтобы такая вот она создана внутри Европы, а для того, чтобы ее поддерживать, это вот, например, нужны рабочие династии, которые, вот как в Англии, например, да, вот фирма Rolls-Royce, которая у нас известна автомобилями, а так-то она двигатели, например, авиационные строит. Ну, вы можете снять этот двигатель с самолета, разобрать там по трубочке, по винтику и попробуйте сделать свой. И представляете, даже если вот он у вас в руках, не получится ничего. Я вам больше скажу, автомат Калашникова не получится такой, как в Советском Союзе. Хотя он примитивный в хорошем смысле слова. Не получится и все. Нужны рабочие династии. Внутри этих династий выращиваются точно такие же работники, которые блюдут традиции, тоже работают вдумчиво, хорошо, красиво изготавливают. Вот высочайшая технологическая культура. И вдруг приезжают пацаны из Африки. Зачем они нужны европейской экономике? Лично я и странам я вообще не понимаю. То есть к людям, как вот пострадавшим, естественно, относишься положительно. Людей жалко, у них война, ну, которую европейцы устроили, между прочим. Ну, вот они прибежали. Что они умеют? Ничего. Что они хотят? Они хотят жить хорошо. Вот приехал один молодой человек, лет 25, при том, что для того, чтобы доехать до Европы из Африки, надо примерно 10 тысяч евро. Вот нас с вами, давайте спросим, есть у тебя 10 тысяч евро, чтобы вот сейчас вот сняться и уехать куда-то? Я вас уверяю, у большинства нет. А там откуда-то есть такие огромные деньги. Ну вот приехал, после этого он выпишет, сам устроился, выпишет маму, папу, жену, маму жены, папу жены, детей. И так незаметно уже семья примерно в 10 человек организовалась. А им всем надо платить пособие. А пособие платят, ну, наверное, с немецких налогов. То есть, рабочие немецкие работают, а пособие получают вот эти люди. И это создает какую-то дикую нагрузку на экономику. Ну, я могу сказать только одно, что завозят туда африканцев с единственной целью – сокрушить эти государства. Ну, а дальше эти люди, которые, они, в общем-то, не хотят работать, они не хотят учить немецкий язык, не хотят вливаться в эту непонятную культуру, потому что, погляди вокруг, бабы у вас все какие-то шлюхи, мужики сплошные педики. Вот вроде все у вас хорошо, одного не хватает, шариата. Надо, вот. Чтобы... Да, надо, чтобы порядок у вас был. Ну, а значит, нужен шариат. Все же понятно, как делать надо. То есть, у них в головах это не увязывается, что этот самый высокий уровень жизни, его обеспечивал, условно скажем, европейский путь развития, в рамках которого возникают вот эти вот странные культурные аберрации. Ну, а в Африке ничего подобного почему-то не получилось. И вот вы сюда приехали, а дальше так, вот это вот все отменить, вот отменить все эти ваши свободы, бабы, чтобы ходили в паранже, мужики с бородами без усов, и тогда будет хорошо. Не будет. Все сломается, все к чертовой матери разлетится вообще. Эти люди там не нужны для того, чтобы было в Африке нормально, то пока ваша дорогая Германия колонизировала там страны и народы, Бельгия, Франция и другие замечательные эти страны, надо было строить в Африке школы, надо было строить ПТУ, надо было развивать промышленность, институты, университеты, чтобы они у себя хорошо жили. Но смысл колонизации не в этом. Смысл колонизации в том, чтобы высасывать ресурсы, не давая ничего взамен, столетиями. На этом зиждется вот европейское благополучие. На дешевых ресурсах из колониальных стран – и своих трудолюбивых работников, которых тоже держали в узде. Но вот эти вот понаехавшие, они им все сломают и испортят. Все абсолютно. И ждать, в общем-то, осталось недолго. Вон там посмотрели чемпионат мира в Катаре и в Бельгии, где там в этом... Кто у них там столица? Забыл, блин. Вот марокканская сборная победила, празднуют победу. Там десятки тысяч марокканцев бегают, крушат все вокруг. Почему крушат-то? А потому что для них это все чужое. Они все это ненавидят. И это надо сломать. Ничего, никаких этих, как его, созидания никакого нет вообще в планах. Надо все сломать. Установить шариат, и сразу станет хорошо. Мы со всем уважением к исламу, но вот эти люди, они, мягко говоря, странные. Никакой пользы этой самой Бельгии и Европе в целом они не принесут. А что делает Европа? А Европа, значит, вот исламское государство Катар. А давайте мы сюда с гомосексуальной повесткой залезем. Ну, а давайте, да, давайте, да. А вы Коран читать не пробовали, нет? Вот есть такая священная для мусульман книга, со всем уважением. Как, знаете, мне там ветераны войны в Афганистане рассказывали, что местные традиции надо чтить. Зашел в дом, найди Коран первонаперво. Нашел, вынеси на улицу, отнеси подальше, положи на чистое место... Прижми камнем, и только после этого взрывай дом. Но как же так получается? Вот советские, они понимают, что Коран трогать нельзя. А вы? А вы, значит, мы за гомосексуализм. А там прямо написано в Коране, что это недопустимо. А как относиться, как верующий должен относиться к священному тексту? Это же Бог сказал, записано, так сказать, пророком, но это же ему Бог сказал. Бог объяснил, как жить надо. А вы вдруг берете и говорите, а надо не так. А это что получается? Вы чем занимаетесь-то? Это, как это у нас в советской традиции называлось, богоборчество. Как оно вообще? Работает, не работает? Вот вы, я даже не знаю, это ты не лично кого-то оскорбил. Не там человека, семью, еще что-то. Вы всех оскорбили вообще. Всех, кого только можно. Зачем? Вы несете там мир, договороспособность, дружбу какую-то? Нет. Вы несете раздор. Вы умышленно сеете раздор. то какая-то эта немка там пришла с повязочкой, понимаешь, а я не буду снимать. То какие-то футболисты там морды позакрывали, им типа запрещают говорить. То какой-то итальянец на поле выбежал там в надписях и флажках. Это зачем? Объясните, какую вы преследуете цель? Если вы в своих церквях, в европейских, которые уже там наполовину все позакрыты, туда никто не ходит, никому это не интересно. И если вы в своих церквях про Бога забыли, ну, есть люди, которые про него помнят. Надо ли относиться с уважением к чувствам верующих? Ну, у нас, кстати, статья есть уголовная за то, что обижают верующих. Обидно, что нет статьи про то, как обижают неверующих. Это вот обидно. Но в целом, да. А зачем вы их обижаете вообще? Можно этого как-то избежать? Не рисовать карикатуры там на пророка Мухаммеда? Не приезжать в исламскую страну там с какими-то повязками гомосексуальными? Вы же несете раздор и вражду, сеете. Причем сеете умышленно. А чем вам это отзовется? Ну, нетрудно догадаться. Вон там какого-нибудь Салмана Ружди за его дурацкие книжки, там я уж не помню, сколько лет ловили по всей планете. Сколько там килограммов золота обещали за то, чтобы ему башку отрезать. А вы его прячете. А вот ваша Шарли Ебдо рисует там какие-то дурацкие карикатуры. Пришли какие-то террорюги и всех перестреляли. Перестреляли это очень плохо. Но, может, карикатуры не надо такие рисовать? Может, как-то с уважением относиться? Нет, все становится вокруг все более и более прозрачно. Все про все знают, все все видят, все все обсуждают, все могут высказать свою точку зрения, вот как мы с вами сидим, мы друг другу что-то рассказываем, как мы это видим. А видим мы вещи крайне неприятные. И никакая официальная пропаганда это уже заслонить не может мнение массы людей. Вы говорите одно, а люди говорят другое. Вы говорите, что вы за свободу там сексуальных меньшинств, а мы видим, что вы против Господа Бога выступаете. И как вы думаете, на чьей стороне будет население страны Катар? Я тут даже гадать не надо. А как вы думаете, на чьей стороне будут практически все мусульмане? Они будут против вас. Вы этого добиваетесь, совершенно очевидно. Я никогда не поверю, что эта шайка каких-то дурачков заняла командные высоты, и с этих командных высот выкрикивает какую-то глупость. Нет, это продуманная, осознанная политика на разъединение и вражду, а значит, на раздувание войны. Вот этим они, собственно говоря, в Катаре и занимаются. При этом откровенно говорят, да нам плевать, что вы там думаете, плевать на вас, плевать на ваш футбол, нам это надо, как площадка для того, чтобы сеять вражду и рознь. И мы этим будем заниматься. И занимаются. Успешно получается, надо отдать должное.
Ну, я думаю, что они сами себе объявили вот этот харакири. Это мое
Да,
личное мнение. И
согласен.
знаете, если 2014 год, когда, кстати, Папа Римский сказал, что наступила Третья мировая война. Вот это Боинг, это был Гляйвец называемый, а Кончита Вюрст, он обозначил культурную, невозвратную войну. Вот, а вы красиво через Катар очень так сказочно, многоцветно расписали. Тогда я хочу, знаете, вы подвели меня все же к такой очень интересной, значит, 14-й год, вот к мысли, он знаковый для Европы, Евросоюза, однозначно. А тогда возвращаемся, может, к 2000 год. Я, вот это мне очень большая дата, кстати, мне очень она интересна. Это было, по-моему, лично, по-моему, это была знаковая дата для России. Вы помните очень хорошо август, месяц август, когда потонул Курск. Кстати, там очень интересная тема, что, ну, как он потонул, но он под это большущая, самая страшная трагедия в России, плюс это технологичная трагедия, потому что самый новый и самый сильный корабль. И если вы помните, в тот же самый месяц загорается Останкин, башня Останкина. И каким-то чудом ее там погасили, и она остоялась. Вот если мы понимаем, что потонул Курск и башня была бы обвалена, я думаю, что Россия, ну, морально очень было трудно, потому что это знаковые вещи. Как вы видите эти вот, вот для, как бы слома внутри ментального какого-то народного опоры?
Ну, пытались, конечно, ну, не знаю, оно, на мой взгляд, сработало несколько не так. Поскольку большинство мужского населения Советского Союза все служили в армии, там этого было не избежать, служба была обязательной. Большинство служило, и большинство неплохо представляет, как устроена армия и военно-морской флот, насколько сложна техника и что там бывает. То есть, когда говорят о том, что там кралась подводная лодка Лос-Анджелес, с которой там столкнулись, и вот из-за этого произошла катастрофа, ну, с одной стороны, оно да, а с другой стороны, знаете, это как... Тут это просьба ко всем, кто там переживает за погибших людей. Мы к погибшим людям со всем уважением, никаких там попыток глумиться, ничего нет. Но есть такой советский анекдот, как там стоит советская подводная лодка, всплыла, и капитан, что-то личный состав построен, капитан бегает, что-то орет, рядом всплывает. Американская подводная лодка, выходят, то ли смотрят, слушают. Это капитан советский орет, бардак, безобразие, там, туда-сюда. А вот у нас в Америке, заткнись, бардак, безобразие, продолжает распекать своих. А вот у нас в Америке, да нет твоей Америки, идиоты, кто бросил валенок на пульт? Вот. Ну, всем это очевидно и понятно. Если беседовать с людьми, которые там несут службу, пишут книги, так сказать, свое видение данного процесса, то есть вся страна была доведена до края пропасти, и военно-морской флот в том числе. Что там случилось с этой подводной ракетой, торпедой? Ну, вот, вот такое случилось. Вот она взорвалась внутри подводной лодки. Вот результат. Люди погибли. Ну, вечная память. Но народ к этому в массе относится как к беде. Не как к тому, что это специально кто-то сделал. Хотя это комплекс вещей, сделанных специально, который приводит к подобным катастрофам. Народ в массе относится как к беде. А не назначая лично виноватых, так скажем. А и когда загорелась Останкинская башня, ну, там, тогда интернета не было еще вот в нынешнем, так сказать, этом понимании. Но перво-наперво наше телевидение в то время массово называли тель-авидение. То есть, не пытаясь там оскорбить, задеть евреев как-то, а в том смысле, что этим самым российским телевидением управляет кто-то извне. Это не наше, это чужое, ничего хорошего они нам не несут. И Останкинскую башню в карикатурах всегда изображали как шприц, которым стране вкалывают идеологический яд. И то, что она загорелась, это у всех вызвало только безумную радость. Наконец-то эта помойка сдохнет и не будет больше гадить нам в головы. А башня почему-то осталась. То есть, такой сильный пожар, и там же, сколько вы говорили там тросов? 157 тросов было, да?
150. 150 тросов. Осталось 20, только 29, да?
29 осталось, а она устояла.
Да.
Крепка была советская власть. Так построила, что вот не сломать никак. Это точно так же, как сейчас на Украине. Бомбят электростанции, а электричество почему-то не заканчивается. А это тоже советская власть. Это не Украина такая умная. Это большевики построили электростанции так, что на случай войны, когда войска пойдут навстречу, и все будет отрубаться, все должно быть перекрыто, все можно тут перенаправить туда, перенаправить сюда, и все равно будет работать, даже если останется 25% мощностей. Ну, наши-то там электростанции не бомбят, а ликвидируют трансформаторы. Трансформаторы – это такие здоровенные конструкции, там по 100, по 150 тонн их поменять нельзя, физически невозможно. Ну, а все равно работает, потому что советская власть была крепка. Ну, вот так получилось с этой самой Останкинской башней. Но, повторюсь, народ это воспринял только с радостью. Ну, а так, поскольку тогда... Там же вообще все валилось со всех сторон. Валилось и падало. И я вокруг себя даже вспомнить не могу людей, которые бы говорили вообще о каком-то будущем. Всем было очевидно, что страна доживает последние дни. И это уже вот сигнал за сигналом. Да, все да. Хуже, хуже и хуже. Вот, как-то так. А оно взяло и исправилось. Не само, конечно, но теперь не так.
Вот, я к тому и подвел, что значит, наше как-то... Все устоит, все будет нормально.
Ну, будем посмотреть, как говорится. Хотелось бы верить, что именно так, да.
Ну, то, что, скажем, я как начал вещать, ну, в принципе, работать со своей студией, когда были всякие комментарии, но когда пошли комментарии, что только смотря Айниса не надо бомбить Прибалтику, я понял, что я свое творчество отрабатываю на 100%. То есть не сломано у нас еще ничего, я думаю, и как эта башня, выстоим и будет все. Потому что вот как отнеслись ко мне люди, все люди вот после закрытия студии, отбора, это, ну, это изумительно, это очень тепло, радостно, и поэтому буду призывать, чтобы все подписывались под Дмитрия Юрьевича, подо мной, поддерживайте, пожалуйста, меня. Я думаю, что я скоро другую студию верну с помощью Правильно. Хороших людей. И у меня будет не пустота здесь красная, а книжек много умных, как у вас.
И буду... Пустота ничего не меняет, Айдис. Здесь главное про разговор, а не про то, что на фоне. И абсолютно неважно, вы сидите в студии или у себя дома. Главное, про что говорите. Я... так сказать, тоже в завершении, что была когда-то, были такие у нас талантливые фантасты, братья Стругацкие, потом, правда, рехнулись, как и все, вот, но были у них хорошие книжки для коммунистического юношества, в частности, была такая книжка, называлась «Обитаемый остров», где коммунистический подросток прилетел на планету, где звериный капитализм и державы там друг с другом воюют без передыха. А для обработки населения у них кругом поставлены специальные излучатели, которые воздействуют, ну, не телевизор, а именно излучатели, воздействуют на мозг, и население движется в нужном направлении. Вот. Ну, это такая метафора, конечно, но в целом это именно телевидение. Ну, телевидение может быть, тель-авидение, да, может быть вот такое, то есть продвигающее вам абсолютно чуждые идеи, абсолютно чуждые смыслы, которые не нужны. Есть ли в российском обществе, например, гомосексуалы? Навалом, как и в любом другом. Являются ли они какой-то вот определяющей все на свете группой? Нет, не являются. Точно так же, как не являются такими группами, ну, например, слесаря-сантехники, радиожурналисты, немцы или евреи. Они есть? Есть, да. Но вовсе не их роль определяющая в жизни страны. Должны ли они преследоваться по закону, эти гомосексуалисты? Их надо сажать в тюрьму? В Америке, кстати, в начале 20 века за гомосексуализм давали 25 лет без затей. 25 лет. И эти люди теперь нас чему-то учат. Нет, уголовно не преследуются. Живи как хочешь. Надо ли при этом тебе с голым задом прыгать по улице? Я считаю, нет, не надо. Я вот с голым задом не прыгаю и не рассказываю всем, как я женщин люблю. Хотя я их люблю. Но вот не прыгаю и все. А почему ты должен прыгать и рассказывать, как ты любишь мужиков? Нет, не надо. Вот как-то это. Давайте вот какими-то обойдем это и не будем. Ну, а если ваше телевидение это навязывает, ну, а вот у нас свое телевидение, где мы говорим про свое. И тут не надо, вот с моей точки зрения, не надо никаких вообще там обличений, адских разоблачений. Говорите вот строго про здравый смысл. Вот есть у людей трезвый рассудок и здравый смысл. Давайте про него говорить. Что стране в первую очередь надо? Например, стране и людям, которые живут внутри нее. Первое. Нужна безопасность. А кто обеспечивает безопасность? Крепкая экономика и правильные вооруженные силы. Это приоритет. Если крепкая экономика, значит нормальная армия, значит мы в безопасности. Дальше что нас интересует? Нас интересует, чтобы наши дети ходили в нормальные детские сады. Потом, чтобы они пошли в нормальные школы, а потом в нормальные вузы, получили работу и работали на пользу родной стране. Вот это у тебя, как у гражданина и у родителей, это первейшие приоритеты. Играют ли какую-то роль в этом права гомосексуалов? Нет, не играют. Они такие же граждане, как и все остальные. Им тоже нужна безопасность. Их тоже должна защищать крепкая армия. Возможно, у них бывают дети какие-то, кого-то они там усыновляют. Их тоже надо вести в школы, их тоже надо вести в вузы. Вот это на первом месте. У любого, по-моему, в башке есть приоритеты, которые подсказывают здравый смысл и трезвый рассудок. Первонаперво это ты и твоя семья. А потом из этих семей уже состоит государство. Заботиться надо в первую очередь об этом. Можно ли нам при этом рассказывать про какую-то там свободу и демократию? Ну, давайте, да, давайте поговорим. Да, давайте поговорим. Потому что что бывает, когда вы эти свободы и демократии к нам заносите? Мы вон все 90-е смотрели и не успевали друг друга хоронить. Такой восторг – это демократия. На всех окраинах полыхает гражданская война. Людей убивают сотнями тысяч, а вы мне тут рассказываете про демократию. Не надо ни мне, никому. Ваша демократия не нужна. Сначала накормить, напоить, обеспечить безопасность, а потом начнем беседовать. Именно беседовать. Не ломать то, что построили предки, а беседовать. Прикидывать, что правильно, что неправильно, что сработает, что не сработает. А когда обсудим, тогда внедрять. А то у нас, это у меня любимый пример. Вот вы в сарае, вот вы русские, живете в сарае. Да, говорят русские, мы живем в сарае, это печально. А должны вы, русские, жить во дворце? Да, кричат русские, да, мы очень хотим жить во дворце. Что делать? Ваш сарай надо сломать. Гоните сюда эту стенобитную машину. Приезжает этот трактор, у него стрела, на стреле трос и чугунный шар. Бах! Сарай в клочья. Разнесли сарай, ничего не осталось. Так, давайте строить дворец, говорят русские. Из чего? Так вот же доски, говорят люди с Запада. В смысле? Ну вот доски, вы сарай поломали, вот доски, из них строите. А они же даже как доски, они же поломанные. Дрянь же получится. Ничего не знаем, ничего другого нет, стройте дворец. И вот стоят эти русские, смотрят на свой разломанный сарай. На дворе зима, жить негде, жрать нечего, тепла нет. Спасибо большое, дорогие западные друзья. Вы нам очень помогли. Развели, как идиотов просто, на ровном месте, как тупых детей. Уговорили сломать свой единственный дом. Ну да, сарай. Так может его это, теплоизоляцией обшить? Может канализацию улучшить? Печку новую поставить? Еще чего-то там? Нет. Сломать надо было, да, ну так вот, хорош, все, уже наломались, опыт уже есть, трезвый рассудок подсказывает, что ориентиры должны быть совершенно другие, не ломать наш любимый сарай, в котором родились дедушка, бабушка, папа, мама и мы, и все остальные, а как-то, может, в сторонке немножко дворец-то построить, куда мы, когда закончим, переедем, и сарай оставим, как домик Петра Первого. Что из этого сарая все мы вышли, тут будет музей, который покажет, с какими чудовищными трудностями столкнулись наши предки, как они их преодолели, и что из этого в конце концов получилось. Не дурацкий Ельцин-центр за 9 миллиардов рублей, а нормальный музей нашим предкам, которые при царях, при советской власти строили страну, строят ее сейчас, воюют за нее сейчас. Может, вот про это лучше, а не про ваших этих, не про ваших, я не вас имею в виду. А не про несчастных гомосексуалов, которые где-то там страдают от притеснений в Катаре, демократию и прочую чушь. Это не надо. Я считаю, что все, проехали, надо заниматься делом. Вот.
Знаете, я вспомнил, когда вы про телевидение, ведь вы же очень хорошо знаете английский язык. Television lie. Вот это три слова состоит. Говори ложь. Вот это и состоит.
Да.
Да. Так что вот в этом, что надо строить, действительно, я этим отдал, как говорится, свой теперь свой творческий потенциал, и будем дальше строить. Как это вы говорили, обнимаю, а теперь не вам, люблю, целую вас, дорогие наши зрители.
Все, спасибо. Счастливо.
Спасибо вам за поддержку, за такую теплоту. Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич. До очень скорого, надеюсь.
Да.